Добрый вечер, Фонтанка офис. Итоги недели подводит генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. А вопросы здесь задаю я, Ирина Тумакова.
Добрый вечер, здравствуйте, Ира. Рад, что у нас есть такая возможность вместе посидеть, поговорить.
Ну, давайте поговорим для начала про пресс-конференцию нашего с вами президента.
Давайте, давайте.
Он там сделал несколько интересных заявлений. Вот я с места в карьер хочу вас спросить про такую его фразу. Вот я ее сейчас прочитаю дословно. Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере, но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Вот у меня к вам вопрос как к военному переводчику. Переведите, пожалуйста.
Владимир Владимирович говорит об Украине, да, ему задает вопрос парень, который уже и на прошлой пресс-конференции позиционировался как самый укропный укроп, значит, в огороде. И Владимир Владимирович ему совершенно спокойно говорит, что ваша такая вот атомная ирония, которую вы вкладывали в свой вопрос, сейчас, значит, разобьется о неприступную скалу, так сказать, моего ответа. И он говорит, что вот мы никогда не заявляли, что на Донбассе нет ни одного российского военного человека.
Не заявляли так, нет?
Нет, мы всегда говорили, что нету войск на Донбассе российских. Вы помните, очень много было разговоров о том, что отдельные военные, да, так сказать, там могут, находясь в отпуске, да,
по
там,
собственному исключительно
по собственному желанию, так сказать, там, или не по собственному желанию, а по совету друга, там, значит, или еще по каким-то соображениям. Значит, в военторге гранатометы не продаются, так сказать, в военторге ничего нельзя приобрести, но попасть на территорию, так сказать, вот на эту, они совершенно запросто могут. Это не образует присутствие на Украине российских войск, потому что разница следующая, да, я вам просто ее объясню, она существенна. Войско – это организованное подразделение, да, которое сильно слаженностью, снабжением и многими другими отличительными чертами. Так вот, почему, например, до сих пор не было предъявлено никаких убедительных доказательств того, что на юго-востоке Украины находятся российские войска, да? Просто потому, что их там не было. Потому что если бы даже была рота, рота это немного совсем.
Рота, простите, сколько?
Ну, рота, это, они разные бывают, но
не могла этого запомнить.
От 100 до 150 человек, так вот условно говоря, да. Рота обычно состоит из 3-4 взводов, да, так сказать, может быть, там, приданные какие-то там, да, ну, 100-150 человек. Небольшое, так сказать, соединение. Но вот даже их спрятать невозможно, потому что даже такое маленькое подразделение, оно живет соответственно уставам и нормативам воинским, да, и вы его просто не замаскируете.
Ну, так это же не замаскировали.
Нет, 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 потому что ни разу не было, так сказать, ни одного, ни снимка, ни, значит, видео, так сказать, именно подразделения российского военного.
Только немножко груз 200 был.
Нет, груз 200 был или не был, это вот вы участвовали в разных расследованиях, но сам по себе один конкретно взятый гроб, да, он ничего не доказывает с точки зрения именно, еще раз вам говорю, подразделения, которое, так сказать, выполняет определенную задачу, действуя как единый механизм. Вот. А груз 200, так сказать, он может быть в отношении конкретного человека.
А который, если таких конкретных человек 5, 7, 12 уже?
И даже больше может быть. Потому что, например, вот еще раз, вот, ну хорошо, чтобы понятно было. Вот я был в командировке в Южном Йемене. Нас там военных советских одновременно находилось несколько тысяч. там не было войск наших, потому что один переводчик и к нему один советник или два советника, да, они не образуют подразделение воинское, и они не могут выполнять боевую задачу, предназначенную для выполнения воинским соединением, понимаете? Потому что мы были в войсках местных, да, и, так сказать, действовали с ними. То есть нас, военных, там было много, а войск наших там не было, потому что мы не могли действовать в составе ни роты, ни взвода, ни батальонной группы, ни полка, ни бригады, ничего. Войско сильно именно этим, потому что, ну, это вообще очевидно совершенно, потому что если бы на юго-востоке Украины были бы российские войска, сам стиль и характер и рисунок боевых действий, он был бы совершенно иным.
Я вас в этом... как в Иловайске он был бы такой?
В Иловайске нет, вы знаете, я думаю, что он был значительно страшнее бы, чем в Иловайске или там, чем в Дебальцево. Потому что наша армия, она, в общем, не предназначена сейчас для того, чтобы действовать такими практически партизанскими методами.
Ничего себе партизанские.
Без поддержки авиации и так далее. Просто смысла в этом никакого нет. Ну, просто по-другому был бы...
Ну, то есть там были наши военные, признал Владимир Путин, но там не было наших войск.
Значит, еще раз вам вот, говорю, да, так сказать. Он сказал фразу не про военных. Говорит. Вообще, да, это мы уже с вами додумываем, да. Он сказал, конкретно?
Людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе в
военной
сфере.
Совершенно верно, да. Значит, это вот очень важные такие вот аспекты, да, потому что отставники, допустим, да, вот человек, который является отставником.
Неделю назад стал, типа.
Неважно, неделю назад или год назад, да, иногда международная обстановка, да, конкретные какие-то соглашения, да, они, допустим, что говорят? Человек, находящийся на действительной военной службе, да, там не может находиться, допустим, в Ливии, предположим, но там может находиться отставник. А уж неделю он назад в отставку вышел, да, формально, или он год назад в отставку вышел, или там два года назад, но при этом, ну, он как профессионал сохранился, так сказать, знает, понимает там, и так далее. И он вот решает какие-то вопросы, связанные с военной сферой, в том числе, так сказать, на благо нашей Родины, является там связным, является инструктором, является советником, там, кем угодно.
Андрей Дмитриевич, а мы можем перейти с эзопового языка на обычный? Вот вы сами верите, что такое количество военнослужащих вдруг решили отправиться в отставку, в отпуск на Украину?
Абсолютно легко, и вот вам даже почему могу чем вам объяснить. Когда вообще начиналась, допустим, вся вот эта вот история с полыхающим ныне Ближним Востоком, например, так сказать, наши заокеанские друзья, американцы, они широким бреднем шли по россиянам. Им нужны были россияне с опытом пребывания военным в Южном Йемене, в Афганистане, в Ираке и так далее. Они занимались, ну, просто откровенной такой вербовкой на работу. Ну, не вербовкой агентов, да, а вербовкой на работу в местных условиях. И, кстати, не только в России, а в других странах СНГ. А? Ну, в какой-то мере, так сказать, хотите, называйте это наемничеством, да, хотя, так сказать, формально это не попадает под уголовное определение наемничества, там соблюдаются в этом смысле. Там специально... Эзопов язык часто нужен для того, чтобы вот избежать каких-то, значит, юридических аспектов этой драмы, да. Но вот коль скоро, допустим, у американцев это было достаточно эффективно, да, то я не думаю, что мы дурнее них, их, так сказать, в этой истории, и совершенно запросто, понимаете? Особенно с учетом того, что там либо есть возможность какая-то подзаработать, да, либо есть очень много, кстати, тех, кого называют потерянные души, да, которые не могут найти себя в рамках конверсии, да, в мирной жизни и так далее, да, у которых какое-то домашнее неустройство, да, там жена ушла, там еще чего-то, да, вот пытаются найти утешение, чтобы не в наркотиках и в вине, да.
Это вы сейчас про ополченцев.
Найти, нет, я сейчас про вообще людей, которых манит огонь войны, конфликта там или еще чего-то, да, их очень много на самом деле. Их очень много, и мотивация их, она различная бывает, да, поэтому, ну, может быть, для вас, для людей очень-очень гражданских, да, такого рода фраза из уст нашего президента, она показалась гром среди ясного неба, там, чудо чудесное, Путин раскололся, во всем признался и так далее.
Ну,
да?
Были прецеденты, Путин уже раскололся,
да,
так скрывал.
Да, ну, я могу сказать, что я ее прочитываю чуть-чуть по-другому, эту фразу. И уверяю вас, серьезные ребята со стороны его оппонентов, да, вот, ну, профессионалы, допустим, и из блока НАТО и так далее, они без такой вот нервозности сенсационной к этой фразе отнеслись.
А Столтенберг очень обрадовался и сказал, что Путин признал присутствие...
Послушайте, ну, Столтенберг, это, так сказать, очень... интересный парень, так сказать, и у меня он чаще вызывает улыбку, нежели дрожь ужаса, да, который вроде бы меня должен навевать этот кошмарный блок, понимаете.
НАТО, ну, у нас вообще как-то американцы любят вызывать улыбки. Вот, например, президент...
Но он не американец.
Ну, да, натовцы, простите, он же кто, норвежец, да?
Ну, да. Скажем, мягче, скандинав.
Скандинав.
Берут, не моргнув паспорта датчан и прочих разных шведов.
Пыталась провести мостик, не получилось. Я хотела сказать, что Путин назвал лидером президентской гонки в США Трампа.
Это так и есть на сегодняшний момент, хотя бы по формальным каким-то показателям, потому что, как вы знаете, у республиканцев он действительно кинозвезда. Да, и очень популярен, у него очень высокий рейтинг, выше всех остальных его соперников. Вот. А демократы, они формально даже не определились еще, и поэтому...
Ну, это же вариации на тему Жириновского.
Не совсем. Вот у нас любят все немножко упрощать, да, конечно...
Классифицировать.
Да, конечно, этот дядя с начесом, он эпатажен. Вот, но он, его совсем нельзя сравнивать с Жириновским. Марин Ле Пен-то нельзя сравнивать с Жириновским, хотя там больше, так сказать, каких-то аналогий таких. А этого совсем нельзя, потому что за Жириновским даже во времена его политической молодости, которые приходятся там больше четверть века тому, за ним вот это стояла его грозная партия. Понимаете, которая... И он все эти годы занимался партийным строительством, да, и там пытался собственную какую-то идеологию там выработать. Хотя, на самом деле, конечно, он был ориентирован просто на определенный слой населения, да, которым нужны были его хлесткие фразы, нужна была его образованность, да, потому что они, глядя на Жириновского, себя, так сказать, немножко поднимали, да. Что касается Трампа, то он, как мы видим, все-таки пока в рамках республиканской партии, да, и своей партии у него нет, и вряд ли будет, и он на это никак не ориентирован, да, просто он себя необычно ведет.
А нам-то он чем-то так нравится?
Нам чем он так нравится? Тем же, наверное, чем и нравится американцам, тем, что он не зануда, тем, что он, что называется, режет правду матку, да, тем, что он не политкорректен. А что такое не политкорректен на сегодняшнем, сегодня вот в западном мире, да, это просто называть вещи своими именами. У него это получается достаточно неплохо, он эпатирует публику. Американская публика, в общем-то, не совсем к этому привыкла, вот, и она, тем более, что он, в общем, не глупые вещи зачастую говорит, которые, как ни странно, разделяются людьми, ну, их там трудно назвать, таких людей, там, я не знаю, там, патриотами, вот, в основном каком-то смысле.
С его предложением не пускать мусульман вроде бы согласился даже какой-то американский имам.
С его предложением не пускать мусульман согласился вполне наш российско-эстонский, значит, товарищ Веллер, дядь Миша,
одно
который
дело
и вовсе еврей.
Веллер, а другое дело имам.
Ну, имам. Знаете, в Америке имамы разные бывают. Америка вообще такая страна любопытная. Там в плане верований, религий, отклонений от них разных, Там такое, такой безумный салат, понимаете,
а
что...
А он еще вроде дружить с Россией хочет.
И да, и нет. Понимаете, он, конечно, вот сейчас сказал Трамп, что он очень польщен такой оценкой со стороны Путина. Он не дружит с Россией. Он говорил о том, что нам надо обязательно по-нормальному выстраивать отношения, и что он обязательно бы нашел общий язык с Путиным достаточно легко. И в этом смысле я вообще даже вам скажу, как ни странно, такую вот вещь. А Путину вообще, как это ни странно, с республиканцами, с умными республиканцами, не отмороженными, в каком-то смысле легче иметь дело, нежели с демократами. Вот смех смехом, но с тем же Бушем, да?
Да, вот я стала вспоминать.
А все не совсем так гладко было, но, в общем, вполне как-то они и находили. Хотя Буш очень был своеобразный человек, я думаю, что
вот,
Трамп значительно тоньше, значительно умнее, если уж так вот своими вещами, своими именами называть вещи. Поэтому. И потом, понимаете, американцев очень многих немножко все-таки беспокоит это затянувшаяся ссора с Россией.
А
да?
Они вообще не думают?
Они не все, конечно, думают, потому что значительная часть американцев, они вообще не думают ни о чем, что находится за пределами Соединенных Штатов. Но есть и те, которые, в общем, вполне себе следят за международной повесткой, по-своему ее трактуют, абсолютно в массе своей убеждены в том, что они самые сильные и номер один и так далее. Тем не менее, каких-то вот обострений, да, там, с Россией не желают.
Мы голосуем за Трампа, мы.
Я никого не призываю ни за кого голосовать.
Нет, мы, вот мы тут сидим.
Ну, вообще, если мы вот посмотрим на список претендентов по республиканской линии, да, он из них самый яркий, конечно. Ну, действительно, там очень своеобразные персонажи. Если мы берем демократов, я просто пару слов еще, почему, на чем Трамп вот за счет вот его этих оговорок о Путине, о России, да, на чем он дополнительные симпатии ловит. Вот
в прошлый он раз хочет мы... эмоцию.
Какую именно? В прошлый раз мы говорили в этой программе, вот еще без вас, с девицей Наденькой о фильме Спилберга «Шпионский мост», и там его обсуждали. Там очень интересно показана атмосфера Америки, да, конца 50-х, начала 60-х годов. Показана атмосфера с точки зрения всеобщей истерии и страха перед возможным ударом со стороны русских. Когда к главному герою фильма, адвокату, прибегает сынишка, говорит: «Папа, ты там больше здесь не мойся в ванной, я ванну специально набрал, потому что после ядерного удара надо будет там все заклеить, и должен быть вот резервуар воды, значит, потому что русские обязательно ударят, а у нас там, может быть...»
Не смотрела, так не рассказывайте.
Да, это просто эпизод такой, а он говорит:
«Да, ну,
что вы все с ума-то посходили, ничего они не ударят, эти русские, прекратите вы, да, там, не надо...» А там показаны уроки, как детей готовят, да, как там под парты прыгать, да, там, при ударе русских и так далее. То есть у них вот эта вот истерия, она была, я думаю, страшнее, чем она была в Советском Союзе. В Советском Союзе немножко как-то все с иронией относились по поводу некого возможного удара со стороны американцев. Честно говоря, в него особо так вот не верили на бытовом каком-то уровне. Нет, я вам серьезно говорю, да, там пели какие-то песни, там еще чего-то, понимали, что они противники, но вот такой вот глубокой веры, что завтра придет война, и американцы нас уничтожат.
Вот когда умер Брежнев, я плакала и была в полной уверенности, что сейчас на нас нападут американцы.
Вот вы-то были помладше, я уже учился в университете, и когда умер Брежнев, мы как-то очень к этому спокойно отнеслись, так это похмыкали. В общем, Брежнев был неплохим человеком.
Но какого-то... в нападение американцев мы верили.
Мы не верили точно совершенно. Вот, я был на втором курсе, когда умер Брежнев. И абсолютно никто всерьез к этому совершенно не относился, хотя там нас готовили на военной кафедре, там что-то говорили, мы просто, так сказать, над этим делом посмеивались. И в том числе потому, что мы думали, ну как это американцы, да, так сказать, чего это они вдруг будут там целую вот страну там уничтожать. Ну не верили мы, что они такие вот уроды, возьмут и нападут, да. Они как раз к нам относились, что вот мы-то можем, так сказать, взять и все превратить...
Надо сказать, были правы.
Надо сказать, были неправы. Я думаю, что хотя бы в силу того, что боевое применение ядерного оружия на совести только у одного государства пока что.
Ну, согласитесь, все-таки
история сложилась так, история сложилась так, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, они на совести звездополосатого флага и больше никакого другого. История сложилась так, что только англосаксы отличились зверскими бомбардировками немецких городов, именно зверскими, где уничтожено было невероятное количество мирного населения, сотнями тысяч это исчислялось, и японских городов, потому что Токио, например, не подвергался атомной бомбардировке, да, но он был уничтожен дотла. То есть смерчи и огненные вихри были такой силы, что просто слизывали сами самолеты, которые слишком низко опускались при бомбежке, да. Вот. А нам при этом говорят, что все зверства, допустим, в Германии времен Второй мировой войны, это исключительно Красная армия. Но я вам...
Все были хороши.
Я вам точно могу сказать, что Красная армия изнасиловала значительно меньше немок, чем англосаксы сожгли их своими бомбардировками.
А кто это считал?
А я вам это могу доказать хотя бы тем, что вот этих мирных жителей, среди которых преобладали женщины, ну, мужики на фронте, да, там дети и... и так далее, оно было под миллион примерно. Под миллион. Это не только Дрезден. Это, а у них была же тактика вот этих вот... мы выбомбим Германию, да, это официальные заявления командующего. Они, кстати, у нацистов и взяли эту методу. Они изучили опыт бомбардировки Кавентри, англосаксы. Долго его изучали, признали успешным. Кавентри был уничтожен в 40-м году. И потом сделали ровно то же самое, но уже в отношении Германии. Да? Так вот, там жертв под миллион было. Да? Если взять все города, там и Любек, и... ну, а все помнят только Дрезден. Да? А там не только Дрезден. Да? И не только Дрезден был дотла уничтожен. Вот. Что касается изнасилованных немок, то... значит, цифры по привлеченным к ответственности, да, вот в Красной армии за такие дела, они, конечно, не отражают всех тех, кто это делал. Тут, ну, то есть не всех тех, кто насиловал, да, их там привлекали к трибуналу и так далее. Но, как правило, некое все-таки соотношение есть. Так вот, к ответственности было привлечено что-то около 5 с лишним тысяч, по-моему, наших солдат и офицеров. Ну, не бьется это и не коррелируется с такими показателями, как миллион. Но потом, так сказать, пропаганда сделала свое, и, значит,
разные
вот...
Разные вещи.
Да, я тоже считаю, что разные вещи. Я считаю, что сгореть в огне заживо после бомбометания, это значительно хуже, чем быть изнасилованной.
Я даже не буду говорить, что
хуже. Потому что когда насиловали, обычно еще и кормили, потому что хуже. Голодную немку насиловать скучно, да, сытую куда интереснее. Поэтому я согласен с вами, это разные вещи. Потому что в этом случае остается живой, значит, камераде, вот, и к тому же имеет возможность улучшить демографическую ситуацию в послевоенной Германии.
Советский Союз был прекрасной страной.
Советский Союз был интересной страной, Советский Союз был страной, в которой много было нехорошего и много было хорошего. Как и в любой другой стране, как и в любой другой империи, я бы так сказал. Советский Союз был империей. Империи отличаются вообще много чем. Британская империя тоже имеет абсолютно славные страницы, Британская империя имеет абсолютно черные страницы. Поэтому я совсем не хочу идеализировать Советский Союз, хотя я больше никогда не ел такого вкусного мороженого за 28 копеек, как именно в Советском Союзе.
В 15
да?
лет мороженое вообще вкуснее, чем в 40, точно вам говорю.
Нет, не в этом дело. Просто действительно очень вкусное мороженое было. И туда не добавляли всякого говна. Вот, значит, мы с вами немножко просто вот отошли от темы. Я просто говорю к чему, да, что Трамп немножко спекулирует на вот этом генетически въевшемся страхе, да, вот через поколение в американцев, что русские придут и все сожгут. И поэтому они, в принципе, многие, да, настроены на все-таки... на мирные какие-то, на необострение отношений, хотя они уже многие считают, что все-таки Россия слабее, чем
Если
Советский
он
Союз.
Нас изображает таким монстром, чем же он нам так нравится?
Кто?
Трамп.
Он не изображает нас монстрами.
Как придут, раз. Все сожгут.
Нет, вы меня не услышали. Я говорю, что Трамп спекулирует на вот этом разлитом в американском обществе, да, значит, это даже не обсуждается, да, это как, вот, знаете, у меня друг есть, швед, Малькольм Дикселиус, да, очень человек, который любит Россию, там, и все такое прочее, и он мне много раз объяснял, как шведы относятся к русским. Человек, влюбленный в Россию, который переводил Акуджаву, который переводил Высоцкого, который там Астафьева переводил, да, который по-русски говорит, как мы с вами.
Побаиваются.
Да, и он мне один раз на примере объяснил, как шведы относятся в целом, да, не он, потому что он там, его считают русским вообще, и русским чуть ли не агентом, да, значит. Он говорит, мне однажды позвонил журналист с соцопросом и сказал, задал вопрос, вот кораблекрушение, и ты, а в Швеции все на «ты» друг к другу обращаются, вне зависимости от возраста, вот кроме как королю. Королю и королеве на «вы», а так все на «ты». Даже там министр, не министр. И ему звонит какой-то молодой журналист, говорит, вот ты попадаешь на необитаемый остров в результате кораблекрушения, и кого из любого иностранца ты бы взял с собой жить на остров? С кем бы ты хотел оказаться там? С англичанином, с французом, с итальянцем и так далее?
Он говорит с русским.
Малькольм, не задумываясь, говорит с русским. И вот такая пауза. А Малькольм говорит, а какие-то проблемы? Он говорит, нет, просто ты единственный, да, значит, кто хотел бы оказаться с русским на, значит, острове. А ты кто? Малькольм говорит, а я вот Малькольм Дикселиус, а он же там известен очень, именно как человек, который все время из России репортажи какие-то ведет. Но журналист начинает смеяться, говорит, ну тогда, говорит, конечно, все понятно.
Предупреждать надо. Да,
значит, что ты-то, конечно, там с русскими. Малькольм говорит, а почему? Не потому, что прям вот такой, говорит, много лет жили в состоянии, что Советский Союз нападет. Это была аксиома, которая не как вот не доказывалась даже, это не нуждалось в доказательствах никаких. На этом выросли действительно поколения, и это не отменить. При том, что Советский Союз не напал на, так сказать, Швецию.
А наоборот, со страшной силой боролся за мир.
Значит, боролся за мир. Напрасно так вы иронизируете, как это ни странно, боролся, да? Значит, в том числе по-разному можно бороться за мир.
Можно так, что в борьбе боролся, за мир,
но боролся,
разнести
не,
все вокруг.
Боролся за, так сказать, по крайней мере, там, двуполярный мир, скажем так. Советский Союз после Сталина это уже не империя, которая считала, что весь мир должен стать социалистическим. Да? Там уже боролись вот за балансы за какие-то. Вот. И Малькольм говорил, что ничего не сделать. Даже люди, говорит, которые, ну, вот, понимают, там, ну, на уровне каких-то вот детских каких-то ощущений, понимаете, а они могут там совпадать, не совпадать. Польский корреспондент не так давно, один Якуб Корейба такой, который, значит, а вот и Ларисонька принесла чайку. Он у Соловьева в программе, значит, «Поединок» ассистировал одному, значит, режиссеру, там «Поединок», значит, была Проханов с одной стороны, а с другой стороны такой вот очень либеральный режиссер, немножко вылетело у меня из головы его фамилия, но не в том суть, да. И вот он, будучи секундантом этого оппонента Проханова, говорит Проханову, да как вы на себя посмотрите, вы такое несете, что вас, если вот показывать, значит, по польскому телевидению, то, собственно, вот больше ничего и не нужно, да, это вот вы как такая вот антироссийская пропаганда сами по себе, понимаете, вы в людях старые страхи какие-то, значит, всколыхиваете, да. Он говорит, какие старые страхи? Ну вот когда я, говорит, был маленький, говорит этот парень, Якуб Корейба, а ему на вид лет 40, так вот, ну, 40, может быть, даже чуть меньше. 40, 41, 42 такой вот, он очень симпатичный. И он говорит, вот у меня мама, когда там баюкала в детстве, маленького совсем, она говорит, спи, значит, Якубка, значит, не будешь слушаться, Брежнев приедет на «Черной Волге» и заберет тебя. И здесь вся аудитория у Соловьева ржать начинает, да, а он не понимает, почему все ржут. Все ему говорят, понимаешь, Брежнев, он точно не тот персонаж, который бы приехал на «Черной Волге» Брежнев был, в общем, добрый, да, ты сказать. Брежнев был такой, ну, скорее, вот, дедушка такой, который шамкал, и никаких детей он съесть не мог.
Знаете, в том-то и беда, что им показывают Прохановых.
Нет, показывают разных. Но давайте мы все-таки, значит, будем идти по нашей какой-то линии. Я понимаю, что как только дело касается, значит, милого вашему либеральному сердцу Советского Союза, вы уже удержаться не можете. Но, тем не менее, я имею, чтобы с Трампом закончить, да, почему, вот вы говорите, голосовать за него, голосовать не за него. Дело в том, что у демократов очень получилась тяжелая ситуация с возможным им вот, кандидатом, которого они будут выставлять. Да. Потому что, скорее всего, это будет Хиллари Клинтон.
С очень нехорошим хвостом.
У нее мало того, что хвост нехороший, у нее мало того, что вот эта вся дикая история с послом американским в Ливии, которая не была должным образом расследована, и там ее ответственность, конечно, во многом очень такая плохая ответственность, да, и они просто, они не могут себе позволить, грубо говоря, ну, честное настоящее разбирательство, потому что там сразу встанут вопросы, а что, собственно, вы натворили в Ливии-то, и к чему это, и как вообще пришли-то к этой трагедии, да, там нет честных ответов. Там страшнее история. Дело в том, что это мое убеждение, это женщина, которая перенесла настолько страшный стресс в своей жизни, что он не мог не оказать какого-то пагубного воздействия на весь ее внутренний мир и на всю ее психику, если хотите.
Сейчас он не про Монику Левински?
Я про Монику Левински, но дело не в Монике, а дело в ее муже, грубо говоря. Она росла как девочка из очень приличной семьи, как очень правильная американская девочка. А очень правильная американская девочка – это девочка-отличница, которая все всегда делает правильно. Понимаете? И правильно учится, и правильно бойфренда выбирает, и правильного мужа выбирает, да, и правильно с ним живет. И муж правильно с ней живет. И вдруг в один прекрасный момент, хрясь, так сказать, да, и это все оказывается гнилушкой, да, и муж ее позорит, да, позорит на весь свет, на всю Америку, врет присягой. Значит, безобразная это, значит, вот история о том, как вот они такие гуманитарные, а он вот со стажеркой такие вещи делает прямо в овальном кабинете. Жуть какая. Просто жуть с ружьем, понимаете? А вот. И все ждали, что она с этим достойным товарищем, значит, которому стоит памятник в Косово, прямо с саксофоном, значит, она с ним разведется. Ну, потому что просто вот...
Вы не преувеличиваете?
Нет, не преувеличиваю. Нет, не, 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 это не просто измена.
Здесь страшнее вот то, что, нет, то, что, о чем вы сказали.
Нет, Ир, вы этого немножко не догоняете, да, так сказать. Дело в том, что надо конкретную вот личность иметь в виду, да. Все американские женщины вот ждали, что она там разведется с треском, значит, и даст этому козлу понять там, и тыр-пыр, здесь и тыр, она не развелась.
Почему?
Потому что политическая карьера. Потому что его политическая карьера и, возможно, своя политическая карьера, она сделала такие уже на тот момент выводы для себя и какие-то наметила цели. Для этого развод никак не подходил. И это значит загнать глубоко внутрь таких страшных демонов и бесов. Это, вот знаете, в свое время, допустим, если побывал офицер в плену, да, его уже на командные должности не выдвигали по негласному такому принципу, потому что Бог его знает, что там на самом деле было. Даже если он героически сбежал оттуда или там еще как-то, да. Вот есть, как сказать, есть черная дыра в его биографии. Более того, вам скажу, да, значит, как сейчас не знаю, а в прежние времена очень стопорилась почему-то карьера, например, катапультировавшихся летчиков, у которых вот, допустим, в результате неисправности, да, что-то такое случается с самолетом, он вынужден катапультироваться.
Ну, то есть вы хотите сказать, что она как бы сбитый летчик?
Почему? Потому что вот катапульта так выстреливала, такое это вот давало компрессивный такой вот удар, значит, по позвоночнику, по мозгам, по всему, так сказать, что Бог его знает там, как это проявится в последующем. Она в каком-то смысле не просто сбитый летчик, да, а человек, который настолько страшную историю пережил, да, что это вот, я бы, честно говоря, побоялся бы с такой дамой работать, потому что к ней спиной повернешься, она как прыгнет, понимаете, и все, и хася. Вот. И я ни в коем случае. Да вы что, понимаете?
Я вот прямо сейчас думаю вас обвинять в мужском шовинизме.
Как хотите, нет? Как хотите. Потому что если вы меня обвините в таковом шовинизме, я понимаете, вот только хрюкну и скажу:
хорошо,
молодец,
Андрей,
понимаете?
Дмитриевич, давайте все-таки закруглимся с Америкой. Мне кажется, многовато Америки.
Да.
Давайте, что касается.
Ее и в мире много.
Что давай. Касается.
Все лезут
чайки.
И лезут, понимаете?
Что касается чайки.
Да, что касается чайки.
Что касается чайки.
Чайка. Крики чаек. Значит, понимаю, да, что вы, так сказать, все хотите
обидеть
побольнее ковырнуть, да? Понимаю. Не разделяю, но понимаю. Если вы по поводу того, как отвечал Владимир Владимирович на вопрос, связанный вообще с детьми.
Вот почему? Он не был готов к этому вопросу.
Сейчас скажу. Мне показалось, что это один из самых слабых моментов в его вот, вчерашней пресс-конференции.
Он не мог к этому не готовиться. Все понимали, что его об этом спросят. Об этом, о дальнобойщиках, там, о чайке,
вот даже
о Кате Тихоновой.
Понимаете, какая штука получилась, да? Он, я с разными своими друзьями обсуждал, с такими очень умными людьми. Вот профессор Волков к нам заходил. Такой всемирно известный социолог, он тут был вчера на Фонтанке, это мой старый друг. Мы когда-то с ним лекции читали вместе в Кембридже. Вот. А он проверял, так сказать, мой английский, грубо говоря, да, потому что он лучше меня говорит, он не запинается, как я. Он сказал, говорит, у меня, говорит, ощущение, что ему, конечно, докладывают о том, что вот есть эта тема в общественном обсуждении, но ему немножко как-то так вот сглаживают. То есть не говорят, какую она остроту приобрела вот в общественном таком обсуждении. И он не ловит президент вот степень накала, да, значит, по этому именно вопросу.
Он страшно далек от народа?
Ну, не то, что страшно далек от народа, да, но вот именно в этом конкретном случае, да, иначе это трудно объяснить, потому что вы абсолютно правы. Он должен был, конечно, понимать, что этот вопрос возникнет, и должен был какой-то найти изящный ход. В принципе, он мастер и сам, и даже мастер экспромта. А уж тут-то должна была быть какая-то домашняя заготовка. И, в общем, ответ получился, ну, мало того, что неубедительный, он какой-то такой вот неинтересный. А самое главное, мне кажется, такая ошибка там была, посыла, что вот мы, что он все время как-то на юридический аспект налегал, да, вот этой проблемы, понимаете?
Ну, так все налегают.
Нет.
Это самый слабый, надо сказать,
нет,
аспект Навального.
Нет, да, потому что в этой проблеме чайки есть, безусловно, юридический аспект, да, там, предать суду, там, проверить, там, нет ли там конфликта интересов, там, контрольное управление президента, трали-вали. Но дело в том, что не менее важным в этой всей истории является морально-нравственный аспект, который не попадает под статьи там, даже там, Уголовного кодекса.
А почему вот так и не сказать вот такими человеческими словами? Морально-нравственный, не
потому,
все в порядке, потому, юридически будем расследовать.
Вот, не знаю, да. И здесь вот хочется сказать, что товарищи, дело же не в том, что вы сейчас будете проверять, там, помогал Чайка делать карьеру, так сказать, своим детям или не помогал. И, скорее всего, вы не найдете вот какую-то такую фактологию, ну, потому что это, во-первых, очень трудно, да, потому что это же все на полутонах. Иногда сам факт того, что у тебя папа большой начальник, уже дальше и договариваться особо ни с кем не надо, да. Но вот этот нравственный аспект, такое ощущение, что не читали Лермонтова Михаила Юрьевича, да, который в стихотворении «На смерть поэта» написал простые очень и яростные строки. Но есть и Божий суд на перстнике разврата, есть грозный суд. Он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает
как
наперед.
Как бы над ним смеялись, если
да?
бы он это сказал.
Значит, тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь. То есть есть и высший суд, говорит, да, значит, Лермонтов. Это не попадает в юрисдикцию, да, это не попадает в какие-то уложения. это значит, что вы не по-божески живете, да? Кстати говоря, Тимур Шаов в своей замечательной песне «Поворотники», значит, вот «Хам на хамере сидит-то знаменитая», да? Он развивал потом вот эту мысль лермонтовскую, там строчки такие, значит, и писал о них Лермонтов, мол, палачи, прокуроры, судья, все пред ними молчи, а в конце дописал: «Дорогие мои, есть еще высший суд, он повыше ГАИ». И вот такое ощущение, что в Кремле иногда не понимают, что есть и суд, и нравственное измерение, которое повыше ГАИ.
Ну, так чихать они хотели.
Вот я не знаю, хотели они чихать или нет, но то, что, так сказать, это не... То, что это не... Как сказать? То, что это не столбится, да? И то, что ты не даешь вот ответ на этот запрос, потому что вопрос прозвучал очень некорректно. Девица, которая встала, она специально говорила очень обидно. Она говорила: вот у вас такие вот итоги. И президент, конечно, среагировал и стал говорить: не только...
большой подарок, он смог, да, говорить об итогах.
Он сказал: не только эти итоги. Вот итоги, вот итоги, вот итоги. Справедливые совершенно вещи говорил. Но он предпочел не услышать, что девочка-то вот это вот апеллировала не только к Уголовному кодексу и не только к понятию коррупции, да, значит, а еще и к понятию нравственному, да, что как же так, ну ведь это же как минимум некрасиво там и так далее, да.
Андрей Дмитриевич, простите, там еще...
И последнее, чтобы уже закончить вот с Чайкой, да, так сказать, с товарищем Браудером, который абсолютно... полный говнюк, так сказать, и в общем, я, значит, что Браудера, что Навального не уважаю, не симпатизирую им и все такое прочее, да, но для меня это ничего не меняет в отношении, допустим, к этой истории, потому что Браудер, Навальный и таящиеся за ними ЦРУ, вот на них я совершенно клал с прибором, да, а я не клал с прибором на, значит, нашего... российского генерального прокурора, потому что вот он-то меня как раз волнует, он значим для меня.
Он детей плохо воспитал, все.
И я хочу сказать, что какие-то гнусные провокации, да, которые затеяли ЦРУ вместе с Браудером и примкнувшим к ним Навальным, должны от него отскакивать легко. Понимаете, как в стихотворении Тютчева.
А их все как-то не соскребешь.
Как в стихотворении Тютчева. Помните, там: «Взбесилась ведьма злая, и снегу захватя, пустила, убегая, в прекрасное дитя. Весне и горя мало, умылась в снегу, и лишь румяней стала наперекор врагу». Вот мне хочется, чтобы наш прокурор Российской Федерации был похож на прекрасную весну, который после всех браудеровских ЦРУшных инсинуаций умывается и, значит, прекрасным возродившимся фениксом летит дальше.
А он стоит и обтекает.
А он, к сожалению, не производит, да, весеннего впечатления, потому что все, что он говорит, крайне неубедительно пока что. Он говорит: не надо их слушать, потому что это заказ. Ребят, я уже объяснил, да, я знаю, что они козлы, да, но меня интересует сейчас суть вопроса.
Значит, а нет, козлы, а ты кто?
Песков говорит, что мы еще там летом все это знали, и как бы так это не особо там в Кремле на это среагировал. Краснодарская, значит, в Краснодаре возбуждают уголовное дело по поводу подделки документов, что вот в учредительных документах Цапков туда вот эту жену заместителя генерального прокурора...
Значит, что подпись будет поддельной.
Обманом внесли, возникает один вопрос только, значит. А когда Цапков сажали и когда проверяли их полностью, что же вы не заметили, что там интересные такие соучредители, поддельные? А когда в Кремле летом всю эту историю, как сказали Песков, мы знали, они знали что? Что там поддельная, так сказать, жена... зампрокурора, и не обратили на это никакого внимания. Что-то у вас, ребята, тут не совсем как-то вот, ну, вот сцепка такая вагонная происходит, которая бы меня удовлетворила. А я хочу, чтобы меня удовлетворило, потому что я еще раз говорю, я не на стороне Браудера и Навального, но мне кажется, что слабенько, и слабенько прозвучало. Я не могу найти этому объяснение, кроме того, что люди, которые обеспечивали, да, вот саму пресс-конференцию, да, там же все-таки не один Владимир Владимирович Путин, что они как-то в этот раз сработали не на должном каком-то уровне. И вообще я вам скажу, что она такая не самая зажигательная получилась, вот эта пресс-конференция.
Она, конечно, была, простите, скучновато, но там был один момент, которого...
Сейчас мы его обсудим, я просто...
Не заметили это, журналисты.
Да, это важно, понимаете, 11-й год уже, так сказать, такая идет история, и все форматы, они рано или поздно устаревают просто. И может быть, этот формат, он тоже уже немножко пережил себя, да? И потому что удачный спектакль там поставили, допустим, а потом жизнь меняется. Это совершенно в другое время замышлялось-то все, да, вот как бы, ну, другая...
Вы ждете, что они ради нас будут фантазию какую-то проявлять?
Я жду, что все проявляют фантазию ради себя, прежде всего. Актер, который выходит на подмостки, да, театральные, будучи даже, так сказать, там, человеконенавистником, все-таки хочет аплодисментов. Все-таки хочет купаться в том, что понравилось, да, выступление, а не хочет уходить с какими-то свистками.
А у вас нет ощущения, что мы ему просто смертельно надоели?
Не знаю, но вчерашняя программа Соловьева, значит, «Воскресный вечер», которая вот по поводу этой пресс-конференции собиралась, там была крайне не понравившаяся мне финальная точка, где Соловьев сказал: «А вообще... общий уровень». Вот да, вот немножко скучновато, вопросы какие-то там, не было неожиданных, того сего. Общий уровень журналистского сообщества, который вот там был явлен, он значительно ниже там уровня нашего президента и так далее.
Вы опять журналисты виноваты.
Дело не в том, что журналисты, дело в том, это, ну, это не Путин сказал, это сказал Соловьев, но это нехороший аргумент, потому что тогда получается, что, ну, народ плохой, да, так сказать, а царь слишком высоко, и поэтому ему иногда бывает сложнёхонько спуститься, да. Поэтому, но видите, дело в том, что раз прозвучала вообще такая фраза, и это значит, что в тех вот кругах тоже как-то вот не так, чтобы шибко довольны были итогами этой пресс-конференции в целом, я хочу сказать. Хотя были, конечно, отдельно зажигательные моменты, и они... И о них мы можем поговорить. Вы хотели что-то спросить?
Да, Андрей Дмитриевич, я хочу спросить вас про Турцию, потому что там президент
сказал
слова,
кстати, был один
которых
из
я
самых...
вообще не поняла.
Да, это был один из самых ярких моментов, конечно, когда он про Турцию говорил.
И, по-моему,
да,
наименее обсуждаемый. Я просто не понимаю вот эти вот фразы. Что нас особенно возмутило? Я в последний раз был в Анталии, мы разговаривали со всем руководством Турции, и турецкие коллеги поставили перед нами очень чувствительные вопросы и попросили о поддержке. Фразу «чувствительные для Турции вопросы» он повторяет, если не ошибаюсь, 4 раза. Мы проявили готовность сотрудничать с Турцией по самым чувствительным вопросам. Очень чувствительный, не вписывающийся в контекст международного права по тем решениям, которые турецкой стороной предлагались. Это вообще он о чем?
Вот, да, действительно удивительно, что на это, на вот эту вот не вписывающуюся в контекст международного права.
Да.
Значит,
вот это... А мы согласились не вписываться вместе.
Мы
с ними
не согласились не вписываться, мы согласились помочь туркам, поскольку они находились в крайне такой непростой ситуации.
Так это что? Вот что они там? Что же они такого натворили?
Я могу только догадываться, да, но мне кажется, что речь идет о том, что Турция в итоге... Ну, сейчас она вообще в крайне сложной оказалась ситуации. А вообще, итог бурной деятельности месье Эрдогана, он свелся к тому... хотя, надо сказать, что и наследство ему досталось не беспроблемное, скажем так, потому что серьезные такие и проблемы, и вот эта ползучая исламизация, реисламизация Турции. А это все, конечно, не при Эрдогане началось, а значительно раньше, лет 25 назад. Вот, там много причин. Но Эрдоган в силу своей, значит, особенностей, своей личности, он, конечно, многое усугубил. Вот, и в результате на сегодняшний день Турция... Нету страны, к которой бы у Турции не было претензий, в том числе, извините, и территориальных, да, практически. Ну, при том, что там здесь более острые, есть менее острые моменты, там, скажем, по территориальным вопросам С Россией, хотя тоже очень все непросто.
Кругом враги.
Хотя тоже очень все непросто, так сказать, там на Крым они очень так по-своему смотрят. И не в плане того, что Россия аннексировала Крым.
А тоже хотят.
А в плане того, что а там вот по Кучук-Карманжийскому миру, так сказать, там такие были моменты, что если вот не Россия владеет, а кто-то другой, тогда должны туркам передать. И это несмотря на то, что, в общем, это... мягко говоря, давненько вся эта история была, да. У них проблемы с Сирией территориальные, у них проблемы территориальные с Ираком, у них проблемы территориальные с Ираном, и у них... И мало кто так ссорился с Турцией, как Израиль. Это при том, что была когда-то нежная любовь, да, и совместные учения и так далее. У них не осталось страны вокруг, да, так сказать. Ну, про Грецию мы не будем говорить ведь, да?
Ну, да.
Куда они залетают, как к себе домой, нарушая их воздушное пространство, просто постоянно, везде и всегда.
Ну, это вот, как сказал мне тюрколог, была программа «Ноль проблем с соседями», а получилась программа «Ноль соседей без проблем».
«Ноль соседей без проблем», совершенно верно. Мы также не будем, наверное, про Кипр говорить, да, и про Северный Кипр, потому что, ну, не о чем тут говорить, это, ну, в чистом виде «Здравствуй, бабушка», да. Это, значит, это к вопросу, а почему же Турция до сих пор не в Евросоюзе? А как с вот такой вообще, с таким багажом?
Анамнезом. А? С таким анамнезом.
С таким, да, вот всем. И самая острая курдская проблема на сегодняшний день, это, конечно, курдская проблема.
Турецкая.
Она не турецкая проблема, она вообще общемировая, просто об этом боятся говорить. Просто боятся открыто говорить. Вот. А Турция-то уже об этом не то чтобы даже говорит, она кричит уже. Да? И Эрдоган хотел переделать Турецкую республику из парламентской в президентскую, как раз потому, что он считал, что, став султаном, грубо говоря, да, он более эффективно смог бы решать в том числе и эту проблему. И он какое-то время был эффективен в решении курдского вопроса. Да, перемирие, то все. А потом все рухнуло.
Так, может, просто курды стали борзеть?
Курды стали борзеть и борзеют уже лет 100. Вот, они лет 100 воюют за свой Курдистан.
Но они это стали делать активнее, они же
они,
стали получать автономию
в последнее время,
стран.
Ну да, американцы помогли сильно, ничего не скажешь, так сказать, и они сейчас поверили в то, что они в полушаге от того, чтобы наконец-то кардинальная несправедливость, да, так сказать, была решена.
И они получили свой Курдистан.
И они бы получили свое государство, которое называется Курдистан. А для этого всего ничего нужно. Для этого нужен кусок Турции, кусок Сирии, кусок Ирака и кусок Ирана.
Все понимаю. Мы-то тут при чем?
А мы при чем? Ведь если мы друзья, то ведь с нами можно неформально, так сказать, так вот, типа там, друзья, у нас тут жопа, вот, с курдами, да, вот, нельзя бы было бы вот тут прижаться, тут ужаться, тут вот так вот, тут вот сяк вот, так сказать, тут вот немножко закрыть глаза, потому что мы выходим из-под сени международного права, потому что тут какая-то такая вот правовая лакуна тут у нас, да. Тут у нас...
Не вписывающиеся.
Да, не вписывающиеся, да. Потому что для Турции... Что для Турции курды, да? Да, они запрещали по-курдски на улицах говорить. Они курдов называли... Слово «курды» нельзя было произносить. Их называли, знаете, горными турками. Горные турки, это потому что курды это же не родственный народ никакой, да, это же не украинцы и россияне, да, которые там один народ, там друг друга понимают, разные языки.
Да, тоже есть разные точки зрения.
А?
Да, тоже есть разные точки зрения.
Ну, да. Понимаете, Ирочка, так-то можно сказать, что вообще все люди братья. Вот, да. Но вот евреи с палестинцами, например, тоже такие близкие народы и близкие братья. И вы идите там. И в Иерусалиме это расскажите, значит, евреям, они вас с удовольствием выслушают. Вот. И много найдут, что вам про братьев сказать.
Ну,
интересного.
Так хорошо, а мы-то там что делали?
Вот.
Да?
А мы там не знаю, что делаем, но Владимир Владимирович намекнул,
что что-то делаем.
Что мы дали понять, что мы впишемся.
Объясните мне, пожалуйста, такую вещь. Хорошо, мы с ними договариваемся.
Мы с ними договорились, что мы...
По
чувствительным вопросам, которые вообще вот так вот нельзя как-то... Я вообще удивился,
почему нельзя было договориться? Вот мы, вот вам эти чувствительные вопросы, а вы нам разрешите садиться через вашу территорию.
Ну, во-первых, сейчас вскрывают этот ящик, и судя по той уверенности, с которой Шойгу, да... Значит, этот ящик оранжевый принес Путину, когда расшифруют, там будет неприятная для турок информация о том, что все-таки мы не залетали на их территорию. Там ради этого все шоу и делается сейчас. Я, ну, просто так почти уверен, да. И тогда им вообще будет нечего сказать по поводу того, что они долбанули самолет.
Зачем?
Да? Зачем они самолет долбанули?
Ну, вообще зачем весь, все шоу зачем?
Нет, с нашей стороны шоу или с их стороны шоу?
С их стороны шоу. И с их стороны шоу.
Еще раз говорю, мы шоу это не устраивали. Для нас было неожиданностью то, что они возьмут и собьют самолет. Ровно потому, что вот он сейчас сказал, что мы в Анталии согласились вписаться в турецкий блуд. Понимаете, в какой-то. По принципу того, что ну мы же с вами дружим, раз вы оказались в таком, так сказать, блуднике, мы вписываемся.
Но перед Анталией мы на их территорию залетали.
Ну, бывает.
Там сбивали.
Ну, послушайте, ну это вот правда, вот как в парке, знаете, вот в парке вы вот, вот дорожки, понимаете, и надо по дорожкам. А здесь короче, да? И сто раз говорит, да не ходи ты через эти дорожки.
Договориться,
там.
Можно договориться. Мы вам чувствительные вопросы, вы нам разрешите.
Вот Путин прилетать. И думал, что он договорился. Вот Путин и думал, что он договорился, да, так сказать. Он сказал, вы поставили перед нами чувствительные вопросы.
Да.
Ну так все тогда, ребят, как бы, да. Ну мы же тогда тоже по мелочам-то точно не ссоримся, да. Договорились. Ну, блин, обратились вообще с таким этим самым. И тут они берут и сбивают самолет. Ну, шоковое состояние. Дальше что Путин говорит? Ну в таких ситуациях к телефону бегут, да, и там пытаются что-то сказать.
А эти
отмораживаются, говорят, делов не знаем. Не, ну вы, братцы, вообще такие специальные, значит, друзья такие, вы какие-то очень такие, совсем чебурашки какие-то, понимаете, так не пойдет. И моральное право имеет, конечно.
На государственном уровне я не вижу перспектив наладить отношения с турецким руководством.
Да, конечно.
То есть это ссора навсегда. Как бы. Ну, по крайней мере,
нет,
пока у нас
навсегда
есть
ничего не бывает.
Эти два лидера.
Ну, послушайте, мы с Турцией воевали много раз, да, и потом разные периоды были.
Но мы там сейчас немножко нужны друг другу.
Ну, мы им больше, в общем-то. Если так по-хорошему, мы им, во-первых, больше. Вот. Ну, что значит навсегда, не навсегда? Извиняйтесь. Компенсация, да, так сказать, на колени падлы. Вот. Им на это пойти... нельзя, потому что Эрдоган, ну, конечно, тогда совсем потеряет лицо. Он накосорезил, а выйти из ситуации не может. Он почему так рвался-то тут, ну, там, в Париже, там, Володя, давай поговорим, давай то, давай сё. То есть я тебе объясню, в какую я попал ситуацию, там.
Так, может, Володе надо было послушать, а не...
Думаю, что тратить. Нет, потому что сейчас при всех издержках, при всех вот наших проблемах, что там грузы какие-то на таможне застревают, еще чего-то, но это... У нас хорошие карты, у них плохие карты, да? Нам это выгодно просто, грубо говоря. То есть это... Политика немножко всегда это блеф, это немножко всегда игра. Вот сбили футболиста на поле, да? Подножку поставили. Пока судья не назначил пенальти, вот уж он катается, изображает вот и так боль, и сяк боль, и носилки прибегут, и там, значит, все. И медсестра там начнет там искусственное дыхание делать рот в рот. Он не встает, понимаешь. Как показал судья, что вот все, бьем пенальти, он сам побежал бить, да, туда. И он не особенно хромает при этом. Так и здесь. Решили кошмарить, так сказать. Сказали, что форшмак ужасный. Ну и давят на эту педаль, пока... имеет смысл. Дальше посмотрим, что предложит и турецкое. Пока они очень невнятные. Пока они говорят, сам дурак. Да, и это глупо. Потому что
так
это действительно...
не дают ничего предложить. Может, он бы тет-а-тет что-то и предложил.
Нет, всегда есть закрытые каналы, через которые какие-то сигналы послать можно. Мы даже не узнаем с вами о них. И, судя по всему, пока не воспользовались такими каналами. Ну, уверяю вас, Ир, да, так сказать. Может и телефонный разговор случится, о котором никто никому не сообщит, да, он просто будет закрыт. Это вообще норма политического общения. Они с той же Меркель или с тем же Обамой значительно больше контактируют, чем нам потом об этом рассказывают.
Мы с вами, знаете, можем не успеть поговорить о том, что у нас тут под боком происходит.
Нас отсюда никто не гонит, поэтому я хочу сказать, что сейчас мы очень болезненные, конечно, я думаю, начинаем делать вещи для Турции. И, наверное, это связано с курдским вектором. Вот.
То есть я видела новость о том, что мы начали поставлять оружие курдам.
Какая же это новость, как говорил один мой знакомый.
Ну, вот такая прямо новость. Вот.
Ну, еще раз
прямо
вам говорю.
Прямо уже в металле отлито.
Послушайте, у нас со времен Советского Союза были очень хорошие контакты с курдами. Тем более, что одна из самых сильных групп, сил, направлений там, это Курдская рабочая партия, да, а это просто коммунисты, да, марксисты. Саддам-то еще, когда коммунистов, ему американцы рукоплескали за то, что он истребил коммунистическую партию Ирака. Там нюанс в том, что она целиком состояла из курдов. Ну, там, 99%. Поэтому можно посмотреть, что он коммунистов вырезал, а можно сказать, что это были не только коммунисты, но еще и курды. Понимаете? Как в том анекдоте, да? Когда жена одного лейтенанта написала донос в политотдел, что он с ней не спит. Его замполит вызвал и говорит: товарищ лейтенант Иванов, почему вы с женой, так сказать, не спите? Он говорит: товарищ полковник, дело в том, что не хотел говорить, но я импотент. Он не смотрит, говорит: вы прежде всего коммунист, понимаете? И вот так и с этими коммунистами иракскими, да, они были, значит, прежде всего коммунистами, но еще и немножко курдами, да. И он их всех вырезал, и американцы это приветствовали. А потом, когда пришла пора, за это же его и судили. Да, значит, со своей, да, и повесили, со своей американской логичностью, вот ровно за эти вопросы. Вот. А мы, конечно, сейчас начнем безжалостно спекулировать на курдской теме, да, там откуда-то оружие возьмется, какие-то курды на наших экранах телевизионных в передачах возникнут, так это из ниоткуда. Вот. И наши курды, у нас их много, кстати говоря, и армянские курды, дед Хасан, он, да. Царствие небесное, он тоже...
Но уже не возникнет.
Не возникнет, но он курдом был как раз, да, езидом. Поэтому туркам это больно будет, безусловно, вот, потому что одно время говорили ведь, что будет курдский вопрос решен по принципу «два малых Курдистана». Это Курдистан сирийский и Курдистан иракский, которые уже де-факто существуют, да и сирийский де-факто существует, да. Вот. А сейчас у них активно идет такой разговор, а что ты это, два малых Курдистана, а зачем? А зачем два
большой,
малых Курдистана, да? если можно один большой? Вот, да. И вот они, значит, турки пытаются что-то сделать, там, в Ирак залезли со своей этой батальонной группой, им говорят: ну вы, артисты, вы тут кричали, что суверенитет, там, российский самолет так чиркнул по вашей границе, вы его там завалили, а сами-то куда залезли, там, в другое государство. Они говорят: а нас там курды пригласили. Говорят: какие курды, что вы несете? Ну, вот, ну, они говорят: курды, мы их учим. Чего учите воевать?
А с кем?
Ну, вот про то и речь. Они говорят: с ИГИЛом. Поэтому, ну, понимаете, да, уже это...
Ну, это смех сквозь слезы.
Да, слушайте. Это сквозь слезы, но это то, что дает уже и западным вот этим союзникам Турции, да, забирает у них силы.
Так западные союзники Турции не могут ей нападать, сказать: давай, иди, что хочешь, делай, только мирись.
Они как бы уже намекают много раз и так, и сяк. Есть один момент, который, почему в Турции так нагло держится, да, ну, после американцев-то в НАТО это вторая армия. У европейцев же не осталось ничего. Они же когда сказали: а, что, здорово, вот тут американцы, вот, а зачем нам? И все. И 25 лет били балду, там процент от бюджета, я не помню, какой там, 3% или 4%, они должны были на армию откидывать все время. Но на самом деле они забили на это, да, и так спокойно занимались своей сытой европейской жизнью. И в результате вооруженные силы Франции, Италии, Испании, в общем, ряда европейских стран, они, мягко говоря, выродились.
А как же Франция, там вот этот
ВВС,
Шарль де Голь,
да,
все дела?
Шарль де Голь, вот его часто очень сейчас вспоминают французы. Вот. А получилось в оконцовке, как говорится, хрен да лука мешок. Да? ВВС еще оставляли как ударную вот эту вот мощь. Ну и спецназ там подкармливали как-то там чего-то так. А вот уже там мотопехоту, танки и прочее, да, и еще инфраструктуру, это вот к вопросу, с чего мы начинали по поводу, есть армия, нет армии, армия это еще всегда она за собой инфраструктуру тянет, да, потому что кормить надо, обстировать, там еще что-то такое, да, там узбеки должны в рамках аутсорсинга плац подметать, это, ну, там вот не спутаете, там их так много приходит, и они всегда в таком квадратно-зеленом порядке, что...
Чем отличается военный от армии, вот, запомнила.
Не ошибетесь. Не, да. Это спецназовцев там группу можно замаскировать под хулиганов или там под учителей, а под отпускников, да. А роту ничего не получится, понимаете. Ее можно только вот периодически там сержанту в рыло давать, чтобы остальные не разбежались, и чтобы вот они строем ходили, понимаете. Иначе будет вам армия.
Вот. Ну, так и Шарль де Голь.
Вот и тут. Шарль де Голь умер, понимаете, как? Давно. Ну... Вот. А после Шарля де Голля, вот, особенно последние два президента французские... Да,
подождите, я про авианосец, да, который жив.
Да, авианосец, да, Шарль де Голь есть. А вот вертолетоносец отдали фельдмаршалу Сиси, вот, чтобы хоть кому-то отдать, понимаете, хорошему парню. У него там все горит в Египте, значит, Синай не контролируется, и сам он свергнул Мурси.
А он нам потом перепродаст.
Вот, а ему они втюхали то, что не хотели отдать Путину. Ну, просто вот логичные парни, до нельзя. А, вот эти все социалистические, полусоциалистические правительства европейские, да, такие вот с либеральными ценностями и так далее, они настолько сделали Европу рыхлой, по большому счету, не способный защищать свои же интересы исключительно собственными силами, да, что сейчас это стало сказываться. Вот. Это, ну, а у турок, я извиняюсь, все нормально. У них армия очень себе армия. У них армия, потому что со времен, я извиняюсь, Ататюрка, да, что сказал, армия сукины дети. Это не просто армия и защита наших границ. Потому что Турцию-то в нынешнем-то виде еле отстояли, да, там, с трудом греков разбив в исторической битве. Потому что ее вообще не должно было после Первой мировой войны остаться. Ну, такая маленькая внутренняя Турция без выхода к морям, да. Вот. Но еще армия гарант Конституции.
Скажите, а если это такая хорошо вооруженная страна? Я знаю, что это вторая страна, вторая армия в НАТО.
Даже не сомневайтесь.
Зачем? Да, это я тоже читала. Зачем им наша помощь в чувствительных вопросах? Они без нашей помощи не
справляются,
могут?
Не получается ничего, понимаете? Вот,
а почему они не попросят в чувствительных вопросах помощи американцев?
Не просили много раз. И знаете, как, что получили в ответ?
Что?
Они получили в ответ, что когда американцы вошли в Ирак, первое, что они сделали, они дали курдам оружие. Вот тут турки сели, так сказать, и сказали, да, мы поняли, это сильно, спасибо. Вот, вот они ее просили. Вот, ну, вы меня не спрашивайте, почему так поступили, ну, американцы. Я сам сел, открыл рот, когда они стали...
А теперь турки с американским оружием, курдов, вооруженных американским оружием, учат.
Восток – дело тонкое, понимаете? На Востоке так просто вот не разберешься. Но я вам честно скажу, что когда америкосы вот отмочили вот такую фишку, ну, им тогда нужны были курды как союзники в борьбе с Саддамом. Они его переоценивали, в том числе с точки зрения военной мощи, немножко боялись им, и стали вооружать вот эти курдские отряды, да. Турки тогда в такой, в коматоз впали, да, они так моргали и так разводили руками, и говорят, а вы за что так, а почему? Вот, им говорят, ну, турки, молчите вообще, так надо. Вот, ну, и, а кого им еще после этого просить, французов, что ли? Французы, помогите, да. Французы помогут.
Скажите, а правильно я понимаю,
французов, что... они ненавидят за их позицию по армянскому геноциду и так далее. Для них Франция вообще не страна. Кому им обращаться? К немцам, так сказать. С немцами у них свои там проблемы, связанные с турецкой диаспорой.
Вот как-то мне, знаете, вот это вот кругом враги,
но у Турции...
оно мне как-то очень знакомо.
Я понимаю. Ну, я не знал, что вы такая антисемитка. Израиль так живет много лет.
Ну,
кругом
Израиль,
враги.
Бедного, все время вокруг
не,
враги.
Ну, вот кругом, ну, враги. Что, ну, и надо сказать...
Израиль действительно
кругом, да, вот вы, враги. Да, я не знал. Но вот я вам объясню. Заступлюсь я за Израиль. А, вы, наверное, Россию имели в виду, а я подумал, что ой-ой-ой. Вот Израиль живет в идеологии... Израиль живет в идеологии кругом враги, идеологии осажденной крепости, да. И все говорят, невозможно жить с такой идеологией, да, это деградация и так далее. А посмотрите, у Израиля не деградация. У него, наоборот, таки себе вполне развитие. Другое дело, что там...
Вот как бы это так перенять?
Что там, скажем так, вот такие вот общественно-социальные некие такие моменты в нехорошую сторону, так сказать, ушли, в том числе, так сказать, такого вот националистического плана, да, когда стали себя исключительно действительно позиционировать как жертву, да, какую-то, как вот есть момент такой,
Израиль,
да, в Израиле.
Лечит арабов. Да.
Дорогая моя,
соседей.
Вам как только, знаете, вот осажденная крепость не Россия, а Израиль, вы тут же, так сказать, меняете
галстук. Нет, я уже теперь знаю, что это Турция.
Да, вот. И Турция тоже, да, Турция тоже себя считает осажденной крепостью. Вообще, надо сказать вам, что вот эта вот манерка, да, и мы живем, а вокруг враги, она не только к путинской России применима. Иран так долго жил, удивительно, но достиг достаточно больших успехов, дошел до вот этого прорыва, да, когда санкции, так сказать, сняли, и все удивились, все там думали, что там пустошь будет, да, и какой-то пастух там с большой клюкой и с баранами, вот, оказалось...
Я здесь вижу разницу.
И оказалось, что не совсем так, поэтому, с одной стороны, вот эта вот идеология осажденной крепости, она мобилизует действительно,
это
да.
Это когда крепость действительно осаждена.
Это когда крепость действительно
придумала,
есть.
Что кругом
да,
враги.
Это когда крепость действительно есть.
И осаждена.
Что касается Турции, Турция себе врагов в основном налепила, конечно, сама.
О.
И последний вариант это вот с нами, да, потому что хотя мы хотели с ними, в общем, дружить. Но не только сама, но еще и так раскладывался сам ход истории, да, потому что Эрдоган хотел дружить с Асадом сначала. Он хотел дружить с Асадом, они действительно
так
там...
они дружили, Асад ведь с ним дружил.
Да, переоценивать, конечно, не стоит, но да, они там встречались с семьями, там отдыхали где-то, то есть... Вот. А потом он посчитал, что вот сейчас век Асада уже окончился, да, и надо успеть урвать. Ну, это вообще в национальном менталитете турецком таком. Они же не только... Они гораздо более хорошие торговцы, чем воины на самом деле, да. И вот это вот их иногда подводило, да. Потому что то же самое по отношению к Ирану, да, то же самое по отношению к Ираку, да, ну, опять-таки, Кипр, Греция, молчим. Ничего не будем здесь говорить, потому что, ну, а что тут скажешь? Ну, еще Армения есть, знаете, тоже традиционно дружественные турецко-армянские отношения, да?
И Болгария.
Да, ну и Болгария, конечно, тоже есть, которая тоже очень по-особенному на турок смотрит. Вот, оставалась Россия. С Россией Эрдоган потанцевал на вечеринке. Вот, он очень своеобразный парень, Эрдоган.
Так вы считаете, это вот роль личности в истории?
Во многом да, конечно, потому что, с одной стороны, турки ценят Эрдогана за его харизму, за его вот эту вот, он такой немножко вот, вы знаете...
Героическую биографию.
У него не очень героическая биография у Эрдогана, у него очень много смешного как раз в биографии, его это высшее образование, без среднего, которое, понимаете, он же, чтобы получить высшее образование, закон изменил.
В Турции. Сидел
ну, слушайте, в Турции это настолько вот ну, в тюрьме сидел, понимаете, удивили кого-то этим, понимаете, там кто только не сидел в тюрьме в Турции. Его, с одной стороны, любят, как в Грузии любили Саакашвили, да, ты сказал, то есть он такой вот, они похожи вот. Тот галстук жует, понимаешь, и там с Аваковым дерется, понимаете, и этот. Потому что любая творческая личность, она всегда немножко психопатична. Но творческие личности, они отличаются тем, что их заносят. То Филипп Киркоров морду кому даст, так сказать, то Алла Борисовна Пугачева кого-то обматерит. Да, ну они такие творческие, понимаете?
Ну, не знаю.
Вот когда политик приходит,
был
да?
Был актер, президент США и ничего.
Ну как ничего,
личность.
Как вы знаете, кончилось все плохо, да, там болезнь Альцгеймера, так сказать.
Ну, и... знаете, это произошло да, уже сильно
да,
после президентства.
Вот бывает, что не все дома, а тут такой случай, что все вообще ушли,
вот
понимаете?
Тут не зарекаться.
Вот, поэтому не сказать, что кончилось все хорошо, к тому же он как актер и, собственно, сфабриковал эту глупую совершенно позицию о том, что СССР и вообще вот коммунистический мир — это империя зла. Настолько глупая она была, что даже они... был момент, когда в Колумбии просто такой жуткой язвой разрастался вот этот медельинский картель, и в Штаты просто потоком шла, да, так сказать, вот эта вот наркота страшная, кокаин и так далее. А они не видели свой приоритет, там, допустим, в борьбе с вот этими наркобарыгами, потому что они были аполитичные наркобарыги. И более того, они даже коммуняк по лесам стреляли, эскобары и прочие, так сказать, остальные. Они говорили, нет, так а что, пусть с ними там местные... Они же не представляют угрозу Соединенным Штатам. Они представляли угрозу, но американцы того времени, рейгановского, да, они только вот только красных, значит, режем, и это хорошо, да. С моей точки зрения, это была ошибка. Поэтому вот, ну что, я думаю, что поскольку в Турции там разлом практически 50 на 50, вот по линии Эрдогана, да, там 50 за него, а 50-то ненавидит его люто. И что ужасно, те, по кому санкции наши ударили сейчас, вот антитурецкие, это как раз те, которые ненавидят Эрдогана. Потому что те, у кого бизнес с Россией, там все это, вот это все люди, которые ненавидят Эрдогана. Да, их сейчас, конечно, утюгом-то мы приголубили. Да, это очень жаль. Мне очень это обидно, скажем так. Но президентской республикой он Турцию сделать не сумел. И перспективы у него пока не очень хорошие, у Эрдогана. Да. И, ну, в политике надо ждать.
А вот судьба президента Сирии. Это я цитирую нашего президента. Мы считаем, что только сирийский народ должен определить, кто им должен управлять, по каким стандартам, по каким правилам. Ну, так я понимаю, что сирийский народ уже определил?
Сирийский народ ничего не определил, потому что с народом всегда все очень сложно.
Погодите,
да?
Я говорю не о войне, я говорю о выборах. Вы вот верите, да, что если сейчас пройдут такие же выборы, то они будут признаны и... И все поверят, что турецкий народ определил.
Вы спекулянт, это от слова, да? Значит, по поводу народа больше всего я люблю цитату из «Неуловимых мстителей». Когда Бурнаш, атаман в замечательном исполнении Капеляна, говорил: «Народ с радостью встречает освободительную армию батьки Бурнаша». И там показывают каких-то там деревенских теток, которые с радостью встречают, да? Улыбаются и машут. Тут недавно этот вот перец-то ваш, этот хлопец Ходорковский, значит, говорил про мирную революцию и про то, что в Конституцию должно быть внесено по американскому образцу право народа на вооруженное восстание.
К сожалению, да? Не наше.
Да, значит, обморок этот беглый зэк. Значит, он... вот скажите мне, а что значит народ имеет право на вооруженное восстание? Народ это кто и народ это сколько? Вот 20% это народ, или народ это только когда 35%,
знаете,
или 51%
это
народ?
Последнее выступление Ходорковского я вообще не поняла, я о нем говорить не готов.
И я не готов о нем говорить, потому что меня вырвет.
Странноватым.
Да? Я просто проиллюстрировать вам вот это вот понятие, да, какой народ и что считать народом. Вот я народ и вы народ, но мы, в общем, на многие вещи очень по-разному смотрим, да, а на какие-то вещи смотрим одинаково, да. В каких случаях нас считать с вами одним народом, в каких разным, понимаете?
Так на то вот выборы, сирийский народ,
да,
придет.
Сирийский народ придет. Для того, чтобы сирийский народ пришел...
Вот мне интересно, где его взять.
Да, не где его взять, а как его сорганизовать, чтобы они друг друга не перерезали, да? Если украинскому-то народу не дали возможность высказать свое мнение, да, так сказать, после там... переворота антироссийского и проевросоюзовского, да, там не было организовано референдума, чтобы весь украинский народ пришел и там со всеми наблюдателями, со всех стран, мирно, да, так сказать, это бы произошло. Так это не та острота, какая в Сирии на сегодняшний момент. Там большая часть территории страны, так страшную вам открою военную тайну, непонятно, кто контролирует.
В Сирии.
Вообще непонятно, кто контролирует, понимаете? Потому что все врут, и там журналисты рисуют разные карты. Вот розовым это, а зеленым это, а это.
Но меня всегда интересовало, откуда они берут информацию.
Да, значит, ниоткуда. Я вам... Наглость — второе счастье, это называется. Нарисуйте, а никто не проверит, да? Там, ты потом скажешь, а мне один профессор сказал, арабист.
А некоторые так еще стреляют.
Да, значит, некоторые так еще и стреляют, да. Это действительно ужасно, когда коалиция из 60 с лишним государств плохо стреляет в течение 2 лет. Понимаю, на кого вы намекаете. Так вот, значит, большая часть территории страны непонятно кем контролируется. Непонятно кем. Потому что там вот эта чересполосица, да, она... Вот здесь исламское государство, а здесь там Джубхат-ан-Нусра пресловутая, да, которую недавно на одном федеральном канале почему-то назвали Джихат-ан-Нусра. То есть они...
По смыслу, да.
Ну, просто арабского языка не знает, получается ерунда какая-то, да?
Все знают слово джихад.
Джихад все знают. А джубха означает фронт. Вот, значит, а джихад — это джихад. Так я к чему? Значит, к тому, что вот они сегодня вот такие позиции занимают, да? А завтра уже другие совершенно. А послезавтра между ними пришел, так сказать, отряд, значит, который называется там «Соколы Дамаска».
Вот покажите мне то место вот здесь, где они будут проводить выборы за или против
Асада. Вот у меня и вопрос, да, так сказать. Каким образом вы хотите организовать выборы, да еще выборы, которые были бы международно признанными? На какой территории вы ее хотите проводить? Где? Вы сами говорили о том, что встреча там сейчас в Нью-Йорке, да, так сказать, по Сирии начинается и так далее.
Вот уже, наверное, началась.
Вот на этой встрече два основных вопроса. Вопроса будет, да, это вот эти территории, давайте определим, куда мы, так сказать, наносим беспощадные удары, где все говно мира собралось, да, и какие из отрядов признавать террористическими, а какие признавать, значит, не пойми их кем признавать, да, там, народные милиции какой-то, еще чем-то, потому что довели ситуацию до того, что там от 10 до 12, там даже крупные группировки, если не есть, завтра нет. Да, ну, вот принцип вот этой нерегулярной милиции, да, а раз разошлись, потом раз опять собрались, как вот ртуть, да, значит, перетекли, одни влились в других, походили неделю вместе, рассорились, вышел, отделился,
вот,
да.
Вот вы скажите, что имеет в виду наш президент? Вот он...
Когда что?
Вот когда говорит, что только сирийский народ должен определить...
Наш президент имеет в виду, что он говорит идеальную филологически вываренную фразу, с которой невозможно спорить. Он говорит, только народ должен определять будущее.
Все.
Молодец. Это надо чистить зубы каждый день, днем и вечером.
Переведите, пожалуйста.
Он по-хорошему спекулирует. Он говорит, надо, чтобы весь сирийский народ решал этот вопрос.
Надо
установить мир по всей Сирии.
Это словами судьба президента Сирии?
Да, в руках его народа, конечно.
А как я вам уже говорила, по-моему, что мне безумно нравится Асад. Мне ужасно жалко.
Асад, и мне его жалко.
Вот мне бы очень хотелось, чтобы он там как-то уцелел.
Ну, пока мы его защищаем...
по-моему, мы его пока сдаем.
Нет. Никто его даже не пытался сдавать.
Ну, потихонечку. Нет, мы уже соглашаемся, что...
Нет, соглашаться это, знаете, вон, как американцы, у них, значит, Байден в Киев прилетел, а к нам Керри, да? Один одно гонит, другой другое. Оба со всеми соглашаются, теми, кто вокруг одного в Москве, а вокруг другого в Киеве. И, знаете, может показаться, что в Москве может показаться, что американцы сдают Украину, а в Киеве может показаться,
если мы успеем, что
американцы сдают Москву, понимаете? Поэтому нет, смотреть всегда нужно на факты. Факты таковы, что на сегодняшний день территория, которую контролирует Асад и его власть, и его войска, она значительно увеличилась.
Ну да.
Вот, что вот они... и все. Вот и все. И будет продолжать расширяться дальше.
Они, если я правильно помню, освободили Хомс, да? Хомс?
Ну, Хомс и не был целиком захвачен. Там, понимаете, проблема-то Сирии, она в том-то и дело, что некоторые воображают это войной по типу Великой Отечественной. Да? Наши взяли город Орел, выбили оттуда немецко-фашистских гадов и так далее. А там ситуация хуже. Там,
в центре, а в Дамаске, да, есть кусок, занятый, да, антиасадовскими силами.
Совершенно верно, предместье это. И оттуда не выкурить их не потому, что плохо воюют, а потому что выкуривать придется вместе с бабами, ребятишками, стариками. Там у них вот гнездовище, понимаете?
Кого это смущает?
Смущает, потому что это поначалу, как раз из-за чего стали Асада кровавым палачом называть, что вот в ходе уличных боев, когда применялись и танки, и артиллерия, да, там, входя в раж, уже там меньше смотрели на количество жертв среди гражданского населения. Сейчас стали с большей оглядкой действовать, конечно.
Из соображений гуманитарных или потому, что
у каждого... Ну, и от крови устали, и вообще как бы, да, там...
Ну, там есть еще один момент, что у каждого убитого человека остаются родственники, которые потом начнут мстить.
Там потому и гражданская война, что там родственники оказываются по разные стороны в этом конфликте, так же, как вот и на Украине, и везде. И поэтому там ситуация, правда, сложная, да, там... С Халебом тоже не очень простая ситуация, с Алеппо, да, потому что Алеппо там до середины прошлого века вообще турецким городом называли. Там, там и до сих пор старики по-турецки говорят, понимаете. Там, там все не просто на самом деле. Сирия в том-то и дело, это такой вот, такая бомба, потому что там перемешано народов и конфессий.
Так удастся им сохранить Асада?
У Асада очень большие шансы, потому что по тому раскладу, который сейчас, все меньшинства на его стороне. И часть суннитов тоже. У него много суннитов в армии. А пытаются-то выдать то, что тут только алавитские собаки, и их надо, собственно, резать по той простой причине, что они алавитские собаки.
Ну вот мы будем, да, ему помогать. Нам кто-то поможет ему помогать.
Ну да, Иран помогает.
Ну
и...
это не считается, это он давно уже помогает. А вот из
Иран
тех, кто
это
до сих пор мешал...
не последняя девочка на этой
это
улице.
Это потому,
да?
Что он и так с нами, я имею в виду. А вот из тех, кто до сих пор...
Ну я могу сказать так, что у Иордании вполне такая... позиция внятная по отношению к России, к ее сирийской экспедиции и так далее. Иордания — это тоже не последняя страна в арабском мире, да. У Египта, между прочим, так сказать, ну, у нынешней власти Египта, да, у того самого Сиси, который теперь счастливый обладатель французского вертолета-носца, да, значит, у него суннитская страна, между прочим. Суннитская страна. Сиси сказал: брат Володя, несмотря на то, что ты так со мной по-скотски поступил, значит, с вот нашими курортами и так далее, мы, в принципе, в общем, как бы...
А...
Не будем кричать, что ты пошел крестовым походом на весь суннитский мир.
А загадочная коалиция из 34
мусульманских
стран...
Мусульманская коалиция. Ну, понимаете, Саудовская
Аравия...
Нет,
а
ну,
что это за 34?
34 это страны, вот значит, их можно. Ну, слушайте, арабских стран только 22, да, так сказать, больше.
Ну, это же должны быть страны дееспособные, вооруженные,
да, им,
рядом находятся.
Послушайте, да им просто нужно вообще хоть что-то говорить уже, потому что что с саудовцами, что с саудитами происходит? Они понимают, что Турция сбивает русские самолеты, молодцы, да, ну хоть что-то сделали, да, там, чтобы там как-то братьев поддержать, там он как радовались все, когда наши на парашютах спускались, да. А вы-то мне, которые говорите, что это вы там сердце мусульманского мира, да, так сказать, что это вы там моральные и прочие лидеры, вы-то хоть что вообще, чего, вы там что-то пыжились по поводу Йемена, говорили, что будет карательная экспедиция, да, ничего не было, только Аден бомбили с Саной, так сказать.
Как-то они ничего не делают.
Ничего не делают.
Они очень, да, они построили в Турции лагеря беженцев, когда война только началась, сидят, потирают ручки, когда из этих лагерей беженцы мчатся в Европу.
Да, они все делать будут для ослабления Турции. Потому что Турция, так сказать, возомнила о себе.
А вот. Что ослабление? Турция за это деньги получает теперь, за эти лагеря.
Турция за это получает геморрой. И никакими деньгами. То есть там накал страшный идет. Понимаешь? Мы про Сирию знаем много, мы про Турцию. Мы про Турцию знаем мало. Знаете, какая основная проблема, по большому счету, Турции сейчас? И с чем они не знают, что делать? Турция — это очень молодая страна. Молодая, в смысле, молодежная. Там 65% населения — это молодежь.
А почему у них продолжительность жизни?
Так получилось, да, жить стали лучше, да, демографический взрыв, университетский бум, всплеск. И по большому счету они еще не знают, куда эту молодежь девать. Там такой вот молодежный пузырь вздулся, так сказать, замечательный.
Ой, да. Это было уже в Тунисе? Было.
В том-то и дело, да? Конечно, да, понимаете. Это опасная очень вещь. Тем более в сочетании с реисламизацией, с уличным шариатом и с вот такой вот проблемностью, которая есть. С работой проблема, да, ну не хочет молодежь турецкая, современная, идти работать в парниковые вот эти вот комбинаты.
Вот это начало арабской весны.
Не хочет, да, не хочет. При том, что в Турции там вроде получше, так сказать. А еще, сейчас еще закрываться будут эти томатные комбинаты, потому что Россия отказалась брать дальше эти пластиковые помидоры. А куда тогда? В германщину, так сказать, туда многие уже там перебрались, и там с этим проблема есть большая. А тут еще беженцы. Понимаете? Вот своих не хватает, да, там, горных турок и просто турок, да, там, и еще разных других национальных. А тут еще эти, понимаете, со всех стран мира. А там, где беженцы, где лагеря беженцев, там, Ира, поверьте, там всегда преступления, изнасилования, мародер.
Ну, уже мы это видим уже.
Вот, везде, да, так сказать.
Под боком Финляндии. Вот,
поэтому 3 миллиарда, не 3 миллиарда, сколько там получит за это Эрдоган. Он всегда еще вместе с этими деньгами получит проблемы, которые будет решать прикладами в итоге.
Зачем он тогда строил эти лагеря?
Потому что он все время, у него цугцванг все время, да, так сказать. Он все время попадает вот в эту зависимость последнего хода, да. Мечется, как сумасшедший. Я почему не думаю, что у него долгий век, да?
А сейчас это Саудовская Аравия, создавая коалицию.
Да ничего она не создает. Ну, послушайте, ну, это она говорит о том, что создает. Да.
Создает коалицию.
Говорит, что создает. Говорит, что сухопутный контингент. Говорит, что 100 тысяч. Ну, и где оно все?
А ей потом скажут, ну?
Ну, да, а вот, что? Ну, баранки, ну, не смогла. Знаете, как в том анекдоте? Ну, не смогла.
Ну, вот. То есть, пока на это не обращают внимания? Андрей Дмитриевич, давайте ближе к России.
Вояки-то они те еще, я вам скажу, Сауди.
К Петербургу, давайте поближе.
О, Зергут.
Культурный форум.
Да,
закончился.
Да, культур-мультур. Значит, понимаете, я, с одной стороны, не имею морального права говорить о культурном форуме в силу своего социального происхождения и в силу того, что где культура, а где я. А с другой стороны, имею, потому что меня все-таки приглашали на ЕНТО-мероприятие.
А вы там?
А я там аккредитовался.
Вы потом манкировали?
Знаете, меня несколько человек и организаций буквально просили, чтобы я там принял участие на некоторых, значит... Я сказал, как идиот, хотя не хотел, но я сказал, хорошо, раз вот, ну, люди просят же, да, так сказать, надо. Мое заскорузлое сердце, так сказать, дрогнуло, и я сказал да. Мне потом объясняет Лариса Геннадьевна, которая помощница и которая принимает все эти звонки, которая принесла чай, да, так сказать, мне принесла, а вам нет. А вы еще не заслужили ее любовь.
Я запомню.
Да, вот Наденьке-то она прошлую передачу принесла, понимаете.
Вот это я зря не заметила.
Вот, да. Значит, и она говорит, только, Андрей, тебе надо аккредитоваться, потому что там какая-то хитрая система с аккредитацией. Да? Я говорю, а как, что? Она говорит, ну вот там суббота, воскресенье, значит, и даже в понедельник можно. И я думаю, ну ладно, раз надо, так надо. Я приезжаю я в капеллу нашу в субботу, как идиот. Понимаете, там еле припарковался, потому что там всегда сложности с этим. Иду, как Дуся, во двор захожу, там полно людей, там что-то бьются, как мотыльки, знаете, а стекло в эту дверь, дверь не открывается, там какие-то сидят бюрократического вида молодые люди и девушки, значит. Что такое? Написано «регистрация», причем такое все вывешено, а регистрации нет. Выходит оттуда какая-то молодая женщина, она узнала меня, я стою как это. А там вообще весь двор, это вот как вот, знаете, вот правда... Как детдом на Донбассе разбомбили, понимаете, и все это. Ага, там, значит, суетятся и непонятно, куда дальше деваться. Она подходит ко мне и говорит, Андрей Дмитриевич, а вы аккредитовываться? Я говорю, да. Ну, так не надо, потому что сегодня не будет аккредитации. Я говорю, ну да, а когда будет? А вы завтра приезжайте, значит, может и будет. И ушла. И я ушел. На следующий день приезжаю в воскресенье. Там уже вот этот весь детдом разбомбленный переехал внутрь. Там что-то прямо вот реально, как какие-то беженцы, какие-то мешки, сумки там, мать моя. Значит, я там какую-то схватил за юбку, значит, девицу, говорю, давай, вот, аккредитовывай, милая, значит. Она говорит, а вы кто? Я говорю, ну, вот я, значит. А, ну, хорошо, значит, взяла у меня паспорт и ушла. Пришла минут через 10, строгая такая, знаете, в платочке, значит, не на голове, а вот это, на шее у нее платочек фирменный такой. И говорит... Пионерка такая, значит, вам доступ открыт на все мероприятия форума, но вам закрыт доступ на открытие и закрытие. И так глазами луп-луп, значит, я сначала рот открыл, потому что со мной такой первый раз, вот, и я потом думаю, ну, а что мне с ней-то, собственно, вот, она человек божий, значит, и вообще не человек, а девушка, так сказать, еще я буду спрашивать, она вообще не знает, как меня зовут-то вообще, и кто я такой там. Значит, потому что там на бэдже Андрей Баконин, да, а я и думаю, она и не знает, кто такой Андрей Константинов, вряд ли она читала книжки какие-то, и наш эфир тоже вряд ли смотрит. Ну все, я понял, что отлетался желтоглазенький, да, не пойду я на мероприятие форума.
А потому... что там такого на этом открытии,
закрытии? Нет, нет, дело не в том, что там что такое. Дело нет, в том,
почему
что...
на него кому-то
нет, Ира,
открывают...
дело в том, что если бы у меня и было туда доступ-то, вот куда мне не было доступа, видимо, представлял собой террористическую угрозу, вряд ли бы я туда пошел, да, потому что, ну, я не очень люблю.
Интересно, что это за место, куда могут не пустить.
Да, значит, большая новая сцена Маринки. Большая, кстати, большой
место,
зал,
место не в смысле географически, а в смысле вот...
Ну, там, видимо, приличные люди собирались, и всякую шваль, типа меня, понимаете, нельзя было. Вот, но, то есть я бы и так, скорее всего, не пошел, я редко хожу по всем таким делам, но, вы знаете, все-таки как-то оскорбительно.
А что у них там, бутерброды сосчитаны?
Ну, я не знаю, может, девок бесплатно раздают красивых, не, вот не в курсе, да, или наоборот, стихи читают запрещенные... Меня же не пустили, я вот и остался в неведении.
Не
да? И я так и не узнал, да. Потому что, в принципе, да, если вас приглашают куда-то, да, там, вы приглашаете в гости человека и говорите, приходите, будем очень рады видеть, только вы знаете, вот, вот в ту комнату заходите, а вот туда, пожалуйста, не надо, да, потому что, так сказать, это не для вас. Есть публика и почище. Вот, и я дальше вот всю эту вот неделю, когда форум бурлил, так сказать, и всячески искрился, решил по отношению к этому форуму жить по завету сэра Артура Конан Дойла, который этот завет очень внятно сформулировал в своем бессмертном произведении «Собака Баскервилей», понимаете?
Боже.
А там моя любимая совершенно цитата, которая звучит так. «Если вам дороги жизнь здоровье и рассудок, держитесь подальше от торфяных болот». Вот. Я решил держаться подальше от торфяных болот, и думаю, ничего я не потерял, потому что, судя по откликам, тот еще форумец был.
Ну, очень жаль, я вас хотела спросить, что там за загадочный состав участников.
Загадочный совершенно
выяснить.
Состав участников, говорят, приезжал министр культуры Бангладеш. Вот, значит, это, конечно, воодушевляет. Я вам скажу так, справедливости ради, значит, вот что я вам скажу. Конечно, немножко... Получилось, что форум задумывался в другое время и в других совершенно обстоятельствах международных.
А нечего ругаться.
Когда были все флаги, ну, просто, да, и он немножко нуждается в переформатировании еще большим, нежели вот эта вот история с пресс-конференцией Владимира Владимировича Путина.
Что
да?
Значит переформатирование? Что?
Время изменилось, да, так сказать. Изменившееся время требует других форматов.
Вот
да?
Они переформатировали, у них Бангладеш.
А, значит, они как раз не переформатировали, и поэтому получилось Бангладеш. Понимаете? И, может быть, здесь нужен какой-то новый такой вот имперский импульс к этому всему. Может быть, еще что-то. Я не знаю.
Имперский это как?
Ну, так вот... ориентированный на нашу внутреннюю такую вот свирепую мощь. Я не знаю.
Без Бангладеш.
Но, и может быть, нужны какие-то очень чудесные, успешные такие вот события внутри этого форума. А их не было. Почему? Потому что я знаю точно, вот если бы они были, даже если ты... Сейчас такое время, что даже если ты не следишь за какими-то новостями, вот большой камень ухнул в озеро, да, и какие-то брызги до тебя долетят. А если маленькая дресня такая камешками, то ты и не слышишь этих бульканий, да. Так вот, не было никакого большого камня, за исключением товарища Познера, который, значит, приехав в гости, обгадил, значит, собственно, жителей этого города, сказав про них...
Я думала, вспомните...
Что он это, что он думает. Да нет, ну, дивный старичок, так сказать, явил... просто образчик культуры и воспитания, значит, мы, я думаю, в нашем городе на Неве не будем отвечать ему взаимностью. Бог его, Божий человек. Вот. Но просто вот это обсуждалось, да, и говорил там, вот, обсуждались эти очереди дикие. Ну, швыдкой, как абсос стоит там где-то в очереди там и не может куда-то попасть. Ну, ничего себе событица, да. Ну, не такими событиями должен богатым быть... культур-мультур-форум, понимаете?
Но в прошлом году все-таки, ну, уже мы были в кольце врагов, но приезжали там, кто, Лионская опера, там чуть ли не Ковенгарден.
Вот, а в этом году, в этом году странные какие-то дискуссии, так сказать, были, да, странные, ну, понимаете, люди, которые ходили на мероприятия, да, этого форума, я с ними разговаривал, на самом деле, я слушал их мнение. Они все как-то так паскудно ухмылялись, значит, ржали и говорили, не, ну, в общем, все равно хорошо, что прошел, это лучше, чем совсем бы не прошел. Но вообще мероприятие-то такое, мамалёлик, да, так сказать, вот такой примерно. Мне кажется, что это нехорошо, потому что все-таки наш город заслуживает в этом смысле, ну, большего, да. И я вам так скажу, что, понимаете, какая вещь, да, торжественно закрыли год литературы, а не литература и была, сказать вот так вот, да, теперь у нас год кино начался, по-моему, с тем же успехом, судя по всему, потому
простите,
что...
пожалуйста, вот, кстати, о литературе.
Да, да, да.
О литературе. Премия «Большая книга». Я по вашему поручению прочитала статью главного редактора литературной газеты, и он...
Знаете, я не во всех...
Творение лауреатов перечисляет премии, в том числе «Большой книги», читать невозможно. Мне стало любопытно. Я
захотелось прочитать.
Захотелось что-нибудь. Прочитать, да. И я вот у меня тут шпаргалка. Гузель Яхина.
Да.
«Зулейка открывает глаза». Слушайте, да. Я начала читать, не могла оторваться.
Ну, молодец. Ну, что, я в чем-то вам даже завидую. Я женские романы не читаю.
А какие вы читаете?
Мужские.
Там есть два мужских. Валерий Золотуха, «Свечка», Роман Сенчин. Кстати, с Романом Сенчином на сайте «Большой книги» очень интересно было написано. Премия присуждена Роману с маленькой буквы, с большой буквы Сенчина.
Зона Сенчина, когда я был в жюри «Нацбеста», значит, был в моей биографии такой вот мутный эпизод, что я был в малом жюри, я должен был читать книги, которые вышли вот в финал, и там был... Я по-честному все прочитал, и его тоже, да. Я долго приходил в себя после этого.
Это вроде не женское.
Не женское, просто неинтересное и не оставляющее ничего хорошего в душе, да, так сказать. Поэтому я не знаю, вот, увы, проклятие этого Полякова, вот на этих лауреатов, похоже, что распространяется. Я не буду читать эти книги. Мне не интересно.
Вы что значит не читаю женские романы? Вы смотрите на обложку, видите автора и в зависимости от пола принимаете решение читать или нет?
Меня несколько книг, которые хвалили и которые были написаны женщины, они сделали инвалидом в этом смысле. Значит, я не то что какую-то Анибалову клятву произнес, что больше никогда. Значит, нет, Донцову я не читал. Вот. Но, значит, некоторых интересных дам я прочитал, и это вот оставило... Я не буду, если можно, называть, но это... Они такие успешные, очень... Но я не имею в виду женские детективы. Опыт чтения женского детектива у меня был только один. Вот. Я прочитал половину книги Марининой, да. Запил я после этого, Ира. Вот.
Какой неожиданный эффект.
Да, значит, сильно.
Хорошо, а
посильнее Улицкая, Фауста Гёте оказалось, да.
Улицкая, Руби,
ну, не терзайте, мы знаю я, кто такая Улицкая, так сказать. Не считайте, что я настолько уже...
Я
вот,
подозреваю, что вы даже втайне читали.
Вот, и с определенного периода я перестал читать женских человеков, значит, и, собственно говоря, как спокойно совершенно... Это не относится только к тем, кто в нашей стране, понимаете? Я знаю, что многие женщины очень успешные. И Маргарет Митчелл я читал.
Вторая «Унесенные» женская книга после Дарьи Донцовой.
Да. Нет, не вторая. Ну, зачем же так-то? Вот. Ну, вот просто с какого-то времени я решил в щадящем режиме, так сказать, плыть в море литературы. Вот, поэтому с Гузель у меня не сложится, вот, не знаю, что получится со вторым товарищем, так сказать, а Сенчина я не буду читать.
А что ж ты делать, если мы все будем, женщины, читать женские книги, мужчины, мужские?
Я никого не призываю следовать моим курсам, понимаете, я, в общем, сказал, что со мной несчастье такое случилось, понимаете.
Может, надо вот. Еще может раз быть, попробовать.
Надо, да, может быть, надо как-то меня излечить от этого, но пока я тяжко... Так сказать, поражен вот этой историей.
А что вы вот
Если... Знаете, как у женщин бывает, изнасилуют ее какие-то хулиганы, значит, на мусорном бачке, надеюсь, а она потом не может, бедная, с приличными мужчинами в кино сходить, ее там колотить.
А если закрывать,
вот и со мной такая беда, понимаете, произошла.
Вы,
вот,
если закрыть именно обложки и читать, вы определите, что писала женщина?
Да, к сожалению, несколько раз даже участвовал в таком эксперименте, не верили мне люди.
Что же мы такого страшного делаем?
Да нет, ну просто взгляд разный, понимаете, это и хорошо, что это так. Понимаете, вообще, когда женщина говорит и пишет как мужчина, ничего хорошего в этом нет.
Жорж Санд.
А?
Жорж Санд.
Ой, послушайте, вот вы мне только не начинайте говорить, что сейчас можно с упоением читать Жорж Санд.
Ну, не говорите, что вы не читали Консуэла.
Нет, ну я читал, конечно, послушайте, но даже когда уже читал, мне казалось, что все-таки это уже очень такая историческая литература, да, то есть вот. Как-то она, не могу сказать, что на меня сильное такое произвело впечатление. Моя любимая писательница,
да.
Вот, это Астрид Линдгрен.
Я, вот. Я так и думала.
Конечно, вот. Это вот она. Ей я очень жалею, что я так и не познакомился с ней. Уже даже договорились, уже должны были ехать с Малькольмом, и она себя плохо чувствовала, а потом она старенькая была, она умерла.
Господи, Гарри Поттер.
Нет, Гарри Поттер — это не для меня. Гарри Поттер — это для Димы Быкова, он в восхищении этим всем, а я нет. Я про другое. Давайте оставим мои шовинистические пристрастия. Все-таки
ужасные,
конечно. Я же, господи, кто бы меня перевоспитал, понимаете? Надеюсь, что только не прокуратура. Вот. Я просто про другое. Вне зависимости, мужчины или женщины, да, событий нет. Вот нету таких событий, которые бы... Знаете, книга, о которой действительно искренне все говорят, и она вот потрясает, да, и действительно ты ее читаешь, и там длишь вот это чтение свое, не даешь себе больше прочитать там и так далее. Ну, нету. Премии есть, награжденные есть, главные писатели есть, событий нет.
Понимаете? Почему?
Не знаю. Я не знаю, почему так происходит.
А может быть... Просто нет читателей.
Я в каком-то смысле согласен с Поляковым, что долгое время, что называется, керосином поливали этот огород. И теперь на нем уже мало что растет, кроме каких-то сорняков. Но вот ужас какой-то. Особенно касаемо больших объемов вот художественной прозы. Еще с публицистикой не так плохо. А вот романов интересных, русских, свежих, ну, русских, конечно, я имею в виду написанных на русском языке, а это может быть кто угодно, это может быть там еврей, татарин, там, я не знаю, дагестанец, там, ну, ментальность определяется языком,
а
на котором
быть,
ты сны видишь, а?
Изменилось отношение к этому?
Нет, я не думаю, что прям так вот разом, раз и отношение изменилось, я думаю, что... Общество не очень здорово, да, и я думаю, что те, которые определенные вот рычаги захватили, да, они смогли определять свой какой-то диктат. Вот понимаете, там есть у нас федеральные каналы, которые являются главными потребителями снимаемых сериалов. Вот они, конечно, будут определенный формат задавать, и вот он такой, какой есть. Нету успехов, нету удач. За удачу выдается там какая-нибудь «Тихий Дон» какой-нибудь, да, на самом деле это грандиозный провал. Вот. И уж тем более нет международного успеха какого-то. Как вот у сериала, который вы смотрите, там «Родина», да, и там у вас сносит башку, вы не спите там ночами. Вот это и есть успех, понимаете? Когда в другой стране, не в Соединенных Штатах, когда вы там человек с русской ментальностью, да, потому что вы видите сны на русском языке, да, и на русском языке вы смотрите эту «Родину», переведенную с английского, да, и там балдеете от этого. А я хочу, чтобы мы такое же делали, и где-нибудь в Америке, или черт его там, я не знаю, в Андалусии какой-нибудь там, парень, девушка, или женщина там, или старикан, учитель бывший, да, так же не спали бы, смотрели бы нашу вот русскую историю, современную, понимаете?
Так, может,
а для этого нужна нормальная литературная основа, которой нету, потому что...
А для этого нужна нормальная жизнь.
Нет, конечно, нет, потому что, понимаете, что во времена Пушкина нормальная жизнь была, или у Достоевского была нормальная жизнь, ну, когда он сердечный, понимаете, в тюрьме сидел и думал, что шлепнут его, как
погодите,
котенка.
Погодите, тяжелая жизнь — это другое.
А, вы считаете, что у Достоевского нормальная жизнь? Ай, молодца.
Нет, я говорю, что тяжелая — Это да. не значит ненормальное. Ну, вот ненормальное и... это то, что у нас сейчас. Когда
ну, я и не дом, могу сказать, что Достоевский...
Каждый день 1 апреля.
Да, и Достоевский жил тоже в интересной реальности. И сам был пряником тем еще, когда это платье да. жены проигрывал. Поэтому он не жил в нормальное время и сам не жил нормальной жизнью. Не в этом дело. Как раз я не согласен с этим. И советская... Советский период истории нашей страны, он дал очень много настоящей литературы, хотя никто не жил нормальной жизнью.
Советский Союз был нормальнее, чем то, что сейчас.
Ну, не знаю, не до конца уверен. Ну, вот в смысле, но вообще к руководителям нашей страны вопрос серьезнейший и тяжелейший по поводу того, что происходит с нашими
то есть все-таки,
духовными скрепами.
Все-таки это оттуда.
Ну, во многом... туда, потому что, я думаю, они не понимают просто. Они не понимают вообще, зачем это нужно. И это вот не входит в какую-то вот систему наивысших приоритетов. И мне кажется, конечно, что это безобразие полное. Вот. И поэтому год прошедшей литературы мало что дал. Ну, дал то, что в Москве 40 магазинов книжных закрылось, да? В год литературы. Вот. А я не думаю, что что-то нам даст год кино, который принял эстафету. Вот. На вот такой горькой ноте, наверное,
да,
придется нам прощаться, потому что мы как-то сильно перебрали этот... Вам, наверное, понравилось со мной
очень.
Ругаться.
Но, по-моему, вот. Я не ругалась, я была мила.
Да? Это вы называете мила. Ну, хорошо. Тогда не будем в конце изменять традиции, произнесем кодовое слово «жопа» с приветом. Вот,
и это была «Фонтанка офис». Генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов и я, Ирина Тумакова.
До свидания.
До свидания.